В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и почти 12 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» сегодня за пультом в студии. Звукорежиссер Павел Гвозденко. У микрофона ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И, конечно, добрый вечер, друзья. Всем нашим слушателям мы традиционно желаем мира, добра, благополучия, успехов. Разумеется, здоровья, как физического, так и духовного. Ну, у нас сегодня среда. Первые дни знаний, наполненные новым знакомством со школой, которую и дети, и взрослые как бы заново для себя открывают. Все-таки чуть отвыкли за полгода-то отсутствия. Мы поговорим о школе и сегодня. Точнее, об учителях. Причем с профсоюзами. Заместитель председателя территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Иван Кайнов придет к нам в студию. Это будет минут через 10. И мы поговорим о том, как встречают новый учебный год учителя. С какими проблемами, с какими надеждами. С точки зрения профсоюзов. Диалог с профсоюзами, напомню, минут через 10, а вы готовьте вопросы. Ну а завершит сегодня нашу работу в эфире «Путешествие в нескучный сад» вместе с профессором Галиной Осиповой. А сейчас сюжет нашего корреспондента о фестивале исторических театров «Александр Невский. Защитник земли русской». Так называется фестиваль. Фестиваль уже 3 года, он прописался на Усть-Ижорской земле, проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и пользуется заслуженной популярностью у зрителей. Об истории его происхождения и вообще об истории рассказывает Константин Петров.
Фестиваль исторических театров «Александр Невский. Защитник земли русской» прошел 29 августа в поселке Усть-Ижора. Здесь, где Ижоров впадает в Неву 15 июля 1240 года, русские дружинники под предводительством новгородского князя Александра Ярославовича дали бой шведским рыцарям и одержали безоговорочную победу. В то время, помимо внутренних расприй, у Руси было две внешние угрозы – монгольское нашествие и западные захватчики. Монголов интересовала только дань, и с ними можно было договориться – а вот шведы шли не только захватить земли, но и обратить местное население в католическую веру. Будущий святой, 19-летний князь Александр со своими воинами одолел превосходящие силы противника и после битвы на Неве получил прозвище Невский. Тогда была спасена не только русская земля, но и православная вера. Настоятель местного храма Александра Невского, отец Сергий, так сказал о подвиге святого.
То, что он сделал, мы до сих пор с вами за счет этого живем. Его вклад в развитие нашей жизни, в развитие нашей культуры очень велик. Он сохранил все это. Он сохранил веру, он сохранил границы, он их увеличил. Он является примером для нашей молодежи. Не только для молодежи, для всех людей, живущих в России. Патриотизма, который не просто лишь в словах, что я патриот своей страны, а на деле. Он защищал ее всеми своими силами. Он был очень религиозный человек, он был очень верующий человек с самого детства, а мы с вами знаем, в конце даже жизни он принял монашество с именем Алексий. Ему было 43 года, когда он умер. Сколько бы он еще мог сделать?
Военно-патриотический клуб «Александр Невский. Ижорская земля» проводит фестиваль уже 3-й раз, и в этом году Комитет по культуре поддержал инициативу. Событие планировалось на конец июля, но пандемия внесла свои коррективы. Директор фестиваля Светлана Исаева отметила, что в этом году людей собралось заметно больше. И действительно, за время карантина все истосковались по праздникам. А тут и последние деньки лета, и значимый повод, и размах. На фестиваль шли семьями. К сожалению, редко у кого можно было увидеть защитную маску, разве что у блюстителей правопорядка и у некоторых лавочников. О своем приближении напомнила осень. День был хоть и теплым, но довольно хмурым, а солнце заглянуло на пару часов и уступило место дождику. Впрочем, погода не помешала народным гуляниям, а разгуляться было где. На берегу пустынных волн расположился город мастеров, где на глазах у изумленной публики плели лапти, лепили из глины посуду и даже чеканили монеты.
Как ни крутились московские купцы, не удалось им протолкнуть свою эталонную монету, да? Вот, взяли новгородку за основу, но Москва же не могла просто так спустить Новгород, да? Выбила герб Москвы с обратной стороны. Ну, кто знает, герб Москвы каков?
Ну, Георгий Победоносец.
Правильно, Георгий змея Победоносец, копьем поражающий дракона. Да, или там, змея, да? Ну, так вот, с тех пор и начали говорить, ну, если длинные названия, Московская всея Руси, серебряная копейная монета. Ну, длинное название ж разве выговоришь, поэтому сократили до короткого. Копейка. Вот так новгородка стала копейка.
Помимо привычной ярмарки с домашней утварью, симпатичными безделушками и разнообразной снедью, были и активные бесплатные мероприятия. Рукопашные бои и схватки на мягких мечах, стрельба из арбалетов и баллисты. И более мирные занятия, например, батуты и настольные игры.
Меня зовут Овтин Иван Викторович. Я из артели кулачных бойцов БУЗА, город Череповец. Вот. Мы занимаемся традиционной культурой, рукопашным боем и разными другими аспектами. На данном фестивале я представляю настольные игры разных народов, разных эпох.
Какие игры ты сегодня поиграл с гостями?
Ну, сегодня я в первую очередь научился их играть в валькерк, это средневековые шашки. Вот. Дальдоза, это боевые гонки северных народов, в частности Дании и Норвегии. Затем «Домик счастья» – немецкая игра азартная, но азартные игры – это грех.
Для детей помладше работали мастер-классы по рисованию и плетению, а также соорудили целую поляну сказок с кукольными спектаклями и настоящими сказителями.
Я вам чудо расскажу, да вряд поверите, да на дубу синяя, ой, да гнездо завела. На дубу свинья, да гнездо совела, да гнездо совела, да ой, да деток вывела. Гнездо совела, да деток вывела, да поросяточка вода, ой, да полоса. Поросяточки, да полосатеньки, да на дубу сидят, да ой, да сами в лес глядят. Ой, это все брехня, разве у нас свиньи на дубу водятся? Водятся свиньи на дубу, прям на дереве сидят. Кто видел крылатых свиней, поднимите руки. Вот это да! Это ж вы, наверное, такие мультики смотрите. Не видела? Свиней крылатых. Где видела, расскажи, я хочу посмотреть. На дереве. Молодец. Я вот вижу по глазам сказочки.
По центральной площади расхаживала компания мифических существ с колпаками, большими носами и хитрыми, но добрыми улыбками. Должно быть домовые. Но не сказками едиными. Были создания и реальной живой природы. Для гостей действовал небольшой зоопарк. На лужайке, без заборов и клеток. Потому что животные всемирны или вполне умещаются в корзинке.
На нашей ферме сегодня представлены кролик Кузя и его команда. Козочка Стрелка со своими малышами. Два ежика. Ежик Иголочка и ежик Стелла. Собака очень красивая, породы Алабай. А зовут нашу собаку Акча. А также гусь, уточка и еще их дружок.
В течение дня можно было посетить музей-диораму «Невская битва 1240 года», увидеть панорамное полотно художника Игоря Жебровского и прослушать небольшую экскурсию. Ну и, конечно же, весь день не смолкала музыка. На большой сцене выступали фолк-группы, народные оркестры и ансамбли. Ближе к вечеру прошел молебен. Молящиеся обращались к святому благоверному князю Александру и просили у него молитвенной помощи и покровительства. В память о подвиге предков по течению реки пустили венок, а реконструкторы на ладье вышли в Неву.
вечный покой. Подашь, Господи, вождем и воинам жизнь свою за веру и отечество положивших, и сотворим вечную память.
К слову о реконструкторах. Подготовились они внушительно. Все в кольчужных рубахах и шлемах, вооруженные мечами, топорами и копьями, укрытые щитами и плащами. Грозно смотрятся воины, что русские, что шведские. Кульминацией фестиваля стала реконструкция Невской битвы. Народ толпой обступил поле баталии. Мост пестрился от разноцветных одежд собравшихся зрителей. Под перешептывание людей, детский плач и исторические комментарии ведущего четыре шведских шнека причалили к берегу. Рыцари выстроились напротив ожидавших битвы витязей. Сначала в бой пошли всадники, подвое с каждой стороны, а потом схлестнулась и пехота. Раздался лязг металла. На землю падали первые жертвы реконструкции, и в итоге русские дружинники одержали верх.
Остался последний конный рыцарь. Он пытается отбиться от дружинников, но к нему уже подступает со всех сторон пехота, и вот он упал на круп своего коня. И что ж, все как было в истории. Русское войско одержало победу.
До позднего вечера продолжались концерты, гуляния, а в конце фестиваля гостей ожидало шоу фонтанов и фейерверк. День подошел к концу, люди разошлись по домам. Кто на соседнюю улицу, а кто обратно, Металлострой, Рыбацкая или Колпино. Лишь памятник Александру Невскому остался на своем посту. Святой покровитель Жорской земли и всей России молчаливо возвышается над рекой и смотрит на другой берег в ожидании рассвета.
Прозвучал сюжет нашего корреспондента Константина Петрова о фестивале исторических театров, которые традиционно проходят на Айжорской земле. Вы знаете, как хорошо, что все возвращается на круги свои, в том числе и фестивали, и традиции. И вот одна из традиций вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» – встречи с представителями Ленинградской федерации профсоюзов. Полгода не было этих встреч, и вот мы возобновляем общение.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Я напомню, что сегодня у микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева, за пультом студии звукорежиссер Павел Гвозденко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Наш телефон в студии 325-6177 и номер... Есть такой вид связи, как мессенджер WhatsApp, номер 8-921-982-86-56. Если у вас появится желание позвонить, задать вопрос нашему гостю, будем благодарны, если есть желание просто высказать свое мнение, тем более о гости. Итак, сегодня передача из цикла «Диалоги с профсоюзами», и в нашей студии заместитель председателя территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Иван Кайнов. Иван Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
С наступившим новым учебным годом вас, во-первых, спасибо. Иван Васильевич. Кстати, вы, Иван Васильевич, меняли профессию? И какая вообще она у вас основная?
Вы знаете, я сейчас, когда слушал исторический эфир и мысленно немного окинул и свою жизнь, и свою профессиональную биографию, и две недели назад я отметил 20-летие пребывания, если можно так сказать, или действия, лучше сказать, в системе образования нашей страны. Вот ровно 20 лет, как я не менял профессию, в 2000 году я после института начал работать учителем, и до сих пор сегодня мне моя работа нравится, правда, должность немножко другая, но система образования, она моя родная, она осталась. Я ее очень люблю.
Ну, поэтому законно поздравляю вас с наступившим учебным, новым учебным годом, с Днем знаний.
Спасибо.
Но я понимаю, что самому о себе рассказывать не очень удобно, поэтому я все-таки несколько слов скажу, уважаемые радиослушатели, чтобы вы понимали, что за человек сегодня пришел с вами поговорить. Значит, Иван Васильевич действительно профессию свою не менял. Он закончил Тюменский университет. Он преподавал тогда достаточно редкий предмет в сельской школе, в глубинке, в Тюменской области. И это была история культуры,
мировая
художественная культура. И он получил первый грант. Это было начало в 2006 году, президентский грант за то, что он делал в этой школе, за то, как он преподавал в этой школе. Так что, в общем-то, хороший выбор у наших профсоюзов, когда они предложили вам вот в эту систему перейти. С другой стороны, вы перешли из каких соображений вот, в профсоюзную деятельность? Оторвались непосредственно от глаз учеников?
Вы знаете, ответ, наверное, очень довольно простой. Это свобода. Потому что школа — это регламент, и школа — это ответственность, хотя здесь ответственности я не исключаю, даже и побольше будет. Но это свобода, под которой понимается творческая самореализация, профессиональная самореализация, личностный там, потенциал, свобода в том, когда ты накопил какой-то профессиональный опыт, у тебя сформировалась за время работы в школе профессиональная позиция, и ты уже умеешь не просто выделять, но и обобщать и формулировать проблему профессиональную, ты имеешь желание решать эту проблему в масштабах региона, в масштабах страны, и профессиональный союз тебе дает возможность прийти со своими предложениями, с проблемами, с видением решения этой проблемы и воплощать это в реальность.
Слушайте, ну тогда, коли вот столь широк, как говорится, размах и перспективы, давайте мы поговорим вообще о миссии, о современной миссии в современной школе современного учителя и о том, каким образом вот это все, о чем вы говорили выше, помогут осуществить и претворить в жизнь профсоюзы. Потому что вот я думаю, у наших слушателей возникнут вопросы. Это замечательно. Это каждый учитель-новатор способен это делать на своем месте. А при чем здесь, как говорится, профсоюзная эта организация? Ну, извините, я журналист, не хочется задавать порой неудобные вопросы.
Вопрос очень мне нравится. Для меня он очень удобен, этот вопрос. И вы знаете, это, ваши вопросы-то, они ведь выражают вызовы времени, как сегодня модно говорить, и почему-то принято, понимаю прекрасно, почему принято считать, что профсоюз — это с нафталиновым оттенком организация, что это организация, которая когда-то часть функций социального страхования выполняла. Сразу у многих ведь моих коллег возникает. У нас очень много, кстати, смешных моментов, юмористических бывает, когда мы дискутируем на эту тему, все сразу вспоминают Шурочку из фильма «Служебный роман»,
да,
которая по 50 копеек собирала.
Иногда даже по рублю.
На венок, иногда даже по рублю. Да. А если образ современный профсоюзного лидера, уж если мы начинаем юмористически иронизировать на эту тему, то многие педагоги говорят, для меня профсоюз — это полотенце к 8 марта и пена для бритья к 23 февраля.
Это какие вредные, а?
Так вот, мы стараемся от этих стереотипов уходить, и сегодня, к большому счастью нашему, вот в 2010 году, я так скажу, случился год учителя. В России проходил год учителя. Проходил довольно скромно, я думаю, однако все-таки масса мероприятий важных была проведена, и в частности занялись молодыми специалистами. По инициативе, обратите внимание, кого? Советов ветеранов педагогического труда. Органы власти, руководствующиеся регламентами разными, наверное, не было у них такой свободы, чтобы собрать ветеранов педагогического труда, поговорить с ними и сказать, что вы хотите сегодня предложить нам. А профсоюз это сделал. И ветераны педагогического труда сказали, что мы хотим, причем во многих регионах России, и написали коллективное обращение в федеральный профсоюз наш, общероссийский профсоюз образования, мы хотим наладить работу и реанимировать, если можно так сказать, работу с молодыми специалистами. Появились советы молодых педагогов. И
начали формулироваться проблемы, советы начали создаваться, начали появился приток молодых кадров и в школы, и в профессиональный союз. А эти молодые кадры начали выступать с предложениями, начали появляться меры социальной поддержки. Это и жилье, это и возможность аттестации,
подъемные,
это и программы ипотечного кредитования, это и подъемные.
Учитель в сельской школе — отдельная программа.
Сейчас программа, господи, я сейчас на волне эмоциональной, земский учитель.
Земский учитель,
так
да,
же, как и земский врач, да. Она очень популярная программа. Об эффективности этой программы, мне кажется, говорить пока рано. А то, что она популярна, и то, что много педагогов сегодня меняют место жительства по стране и приезжают со своим багажом, со своими знаниями, со своими практиками, со своим видением развития системы образования. Но я хочу сказать не об этом. Ваш хороший вопрос, на который я должен дать конкретный ответ. Вот мы сегодня, система вообще школьного образования, как и любая другая система в России, она регламентируется, она рекомендуется, да, очень много документов, очень много формальностей, очень много, ну, мы знаем, что не все у нас высокопрофессиональны в системе.
Но это учителя все говорят об этом, что захлебываются в потоке бумаг и прочее.
И не все учителя у нас высокопрофессиональные, к сожалению, и не все руководители у нас такие, какими бы мы хотели их видеть.
А плюс работа с компьютером, а дистанционное обучение, которое вот возникло в нашей жизни.
Дистанционное обучение, система оценивания знаний, единый государственный экзамен, разные другие регламенты, проверки, тесты и так далее. Это все, оно лишает педагогического сообщества вот нечто такого, какого-то человеческой сферы, фактора какого-то. Так вот, смысл наделить вот это вот, нагрузить вот это человеческое, ну, придать или возродить человеческое начало, вот это очень хорошо получается у профсоюза. И поэтому сегодня наш главный, знаете, какой козырь? Вот когда почитаешь и хорошо изучишь регламенты, документы, закон об образовании, федеральные стандарты, они все негласно говорят о том, что сегодня в школе ждут учителя какого? Некомпетентного. Нет, понятно, что компетентного,
это
знающего свой предмет.
Это, он должен это знать.
Но опытный педагог посмотрит и вникнет в эти документы и скажет, что сегодня в школе прежде всего нужна личность. Но как педагогу реализоваться в школе как личности, это довольно сложно, несмотря на то, что нам многие управленцы, чиновники говорят, да, у вас сегодня столько возможностей, вы сегодня можете преподавать кружки, там, развивать лаборатории, российское движение школьников и так далее, и так далее. Но педагогам молодым, им не хватает вот таких объединяющих мероприятий, как, например, взаимодействие или элементарные встречи с старшими представителями в профессии. Профессии, наставничество, вызов наш сегодня громкий, который он вот крайне необходим педагогам. И сегодня я вам перед эфиром говорил о молодой девочке, которая сегодня была у нас и рассказывала, как прошел ее первый рабочий день. Она говорит об этом.
И она что, пришла просто поговорить?
Она пришла просто поговорить, чтобы поделиться о том, как... Ну, она с помощью нашего совета попала в одну из школ города, и в Невский район, и вот отработав день, она... Вот, такие.
Слушайте, извините, что я вас перебиваю, ведь я не сказала о главном, о том, что Иван Васильевич Кайнов возглавляет, является председателем Всероссийского совета молодых педагогов, то есть, который создан всего 6 лет назад в России, и в том числе возглавляет и наш санкт-петербургский такой вот совет молодых педагогов.
Да.
Это тоже все в рамках профсоюзов, или это совершенно отдельная существующая общественная организация?
Нет, это одно из направлений работы профсоюза. Профсоюз, он к нашему большому счастью и при нашем большом старании и при больших наших усилиях молодежной волны в профсоюзе разработана, есть очень современная и интересная программа развития профессионального союза. В ней выделены приоритетные направления работы наряду с уставными, так сказать, 15 задачами. Это правозащитные, социальное партнерство и так далее. Работа с молодыми, наставничество. Так вот, чиновничий язык, я так его не люблю, но вот иногда формулировки допускаю. В рамках как раз работы с молодыми у нас создан совет молодых педагогов. Не будем далеко ходить, я не буду вам рассказывать об истории, о наших там задачах ключевых. Это и так, мне кажется, понятно всем радиослушателям. Я скажу следующее, что вот передо мной статистическая небольшая заметка, и в Ленинградской области в этом году приступило к работе выпускников педагогических вузов более 350 человек, 364 человека. В Санкт-Петербурге около 500 молодых специалистов. Это те, кто выпустились из стен вуза, из той активной бурной студенческой жизни. Они пришли в рутину повседневности, где нужно поработать, провести свои уроки, отработать классное руководство, где нужно заполнить...
Наладить контакт с коллегами.
С коллегами, с родителями, с администрацией.
И с учениками.
С общественностью. С учениками это...
А где ему взять-то опыта этого?
А где ему взять этого опыта? А кому пожаловаться, с кем пообщаться?
Посоветоваться.
И вот это активное взаимодействие сначала началось с социальных сетей, и так появилась у нас интересная программа. Она родилась в Санкт-Петербурге 5 лет назад «Молодые молодым», когда молодые являются наставниками у молодых, то есть традиционная...
Они уже это прошли и теперь передают свой опыт.
Традиционная система наставничества, которая пришла к нам еще с хороших советских времен, она синхронизировалась, модернизировалась, нехорошее слово, но можно так сказать, она видоизменилась, она развивается вот в таком векторе, и молодые сегодня в том числе являются наставниками не только у молодых уже, а и у ветеранов педагогического труда, и у старших коллег, особенно в области IT-компетенций, в области всех этих дистанционных форматов обучения, они успешно справляются. Так вот, наша главная задача, которую не мы придумали, не свыше спустили чиновники, не президент в своем послании сказал, а которую люди сказали
инициатива
раз, сказали
снизу
два.
Это называется,
это
да?
Это называется инициатива снизу. Это личностное развитие педагога. Если и у нас такой хороший баланс сегодня появился, развивается, когда органы власти предлагают массу вариантов, кстати, вот это нужно отметить, профессионального развития. Это и система аттестации, система премирования, и компенсации, и так далее. А мы предлагаем программы личностного развития.
Личностного роста.
Ну, мы говорим развитие.
Ну, неважно. Понятно, о чем речь идет.
Угу.
Я тут только напомню, что наш телефон в студии 325-61-77, и есть такой вид связи, как мессенджер WhatsApp, его номер 8-921-982-86-56. У вас еще есть возможность задать вопрос или просто высказать свое мнение нашему гостю и всем вообще-то. Сегодня у нас Иван Васильевич Кайнов, и вот Римма прислала сообщение. Жаль, что такой учитель покинул школу. Я бы хотела, чтобы у него учился мой сын. Рима, спасибо. Мне тоже нравится очень вот наш гость, такой вот учитель, но я думаю, я так думаю, что все-таки все в свое время. Наверное, здесь у вас больше возможностей все-таки.
Они немножко другого порядка, потому что они уже не столько касаются детей и обучения, и методики. Это уже кадровые программы, это уже образовательная политика. Но я бы Римме хотел ответить следующее. Вы можете найти группу ВКонтакте «Совет молодых педагогов Санкт-Петербурга» и весь
пообщаться.
Наш актив, и пообщаться, и вы увидите, какие удивительные ребята у нас сегодня продвигают и развивают молодежно-педагогическое движение в профсоюзе. Они есть в каждом почти районе города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они учителя разных предметов, но они интересны, они с здравыми очень и интересными, нужными программами. Но и они, конечно же, в отличие от меня, они прежде всего действующие педагоги школы, учителя школ. А все вот это вот их молодежно-педагогическое движение, это и дополнительная нагрузка, понятно, для них, но это их отдушина.
Слушайте, вот сообщение прислали, просто, как говорится, такой палец поддержки, видимо. Ну, знаете, вот этот вот знак, мол, знак, отлично. Да. Ну, то есть нравится, видимо, народу. Спасибо. Ваши мысли. Есть вопрос, видимо, как к педагогу, в том числе не просто как к педагогу, а как к человеку, который каким-то образом все-таки формирует этот процесс. Ваше мнение, если детей опять придется учить удаленно, то какая проведена работа над ошибками весеннего опыта? Принимали ли профсоюзы в этом участие?
Принимали.
Хороший вопрос.
Вопрос замечательный. Принимали актуальный очень, принимали активное участие. Но, как вы понимаете, наша-то армия и наша-то публика — это педагоги. Мы всячески старались помогать им, начиная от контроля заработной платы, доплат, компенсаций разных, потому что наши педагоги точно так же, как и родители, использовали собственную технику, свои трафики интернета. Это эмоциональная большая нагрузка. То есть много-много-много вопросов, которыми мы занимались, такого текущего плана.
А что касается видимо,
организационного плана, а что касается вот таких вот стратегических подходов, то да, мы постоянно обсуждаем это и провели совсем недавно мы заседание Совета молодых педагогов в Санкт-Петербурге и провели заседание Координационного совета председателей организаций профсоюза в районах города и области. И очень много мнений, очень много выводов, которыми мы делимся и участвуем в дискуссиях с властью. И, конечно же, работа и над ошибками, и над совершенствованием формата дистанционного ведется, она не проведена, потому что, как у педагогов, есть предмет, будет и методика преподавания, потому что она всегда идет за содержанием предмета. Есть дистанционное образование, будут и варианты совершенствования этого дистанционного образования, но здесь хотелось бы кратко сказать, что мы имеем в виду здесь и предлагаем более широкий арсенал вот этих вот средств, гаджетов, мессенджеров так называемых, средств удаленной работы. Это ведь не только могут быть пресловутые там WhatsApp и другие программы, которые педагоги наши используют, но очень много рекомендаций сформулировано по использованию социальных сетей, по использованию прочих дистанционных мини-программ. Вот сегодня активизировались как никогда. Вы знаете, очень интересное, кстати, такое наблюдение. Студенты разных технических вузов, которые предлагают кучу мобильных приложений, начиная от самой простой версии телефона, они легкие, не занимают много памяти, в которых можно и конкурсы проводить, в которых можно и уроки проводить, и мини-уроки, и задания, и эфиры. Но мы все-таки надеемся очень на то, что мы будем работать в реалии, в реальном времени.
Глядя в глаза ученикам, я вас поняла. Да. 3-2-5-6-1-77, мы вас слушаем. Здравствуйте, вопрос в прямом эфире нашему гостю. Иван Васильевич вас слушает.
И я тоже. Валерий Борисович, вопрос да. у меня такой. Какой сегодня норматив численности учащихся в классе? Спасибо.
Не успела я задать вопрос, а почему у вас... Ну, видимо, очень класс переполнен.
А есть, Валерий Борисович, спасибо за вопрос. Есть на сайте нашей территориальной организации нормативные документы, но вообще до 15 человек делят классы.
Сейчас но... или вообще?
Сейчас. Но вы знаете, в право школы, если, например, в классе 40 человек, то они делят его пополам. Но, насколько мне известно, 12-15 человек.
Но ведь это нереально сейчас. Это тогда в 3-4 смены придется в некоторых. Вот я была в школе 1500 учащихся.
В классе
школа трещит по швам от такого
школа
количества.
Школа трещит по швам. Это не значит, что я сейчас сказал, вот 12 человек, и каждая школа обязана, и надо жаловаться, если в ней сидит уже 13 человек. Может сидеть в классе 30 человек при условии сохранения социальной, вот этой всем нам сегодня известной дистанции и прочих санитарных норм.
Слушайте, вот я думаю, Иван Васильевич, вы еще чувствуете внутреннее состояние учителей, которое, ну, в это время у них было. Это вообще вредно, наверное, когда учитель вот в такой ситуации вынужден работать?
Конечно, вредно. Это нагрузка психологическая. Вы знаете, здесь мы ведь и, конечно, наша задача стоять до последнего, до победного на стороне учителей, твердо стоять, потому что
просто
они...
на страже их здоровья,
на страже их здоровья и их интересов. Но мы прекрасно понимаем, мы ведь тоже педагоги работаем в профсоюзе, мы же там не с неба свалились. И мы понимаем прекрасно,
конечно, и родителей, и срывы родителей, и молодых мам, которые не всегда знают, что нужно делать. И понимаем в том числе руководителей, как им сегодня не просто руководителям образовательных учреждений, которые несут всю ответственность, которые должны соответствовать жестким требованиям санитарно-эпидемиологическим, которые, кстати, на нашем сайте опубликованы, и вы можете там посмотреть, там подробнее прописаны все нормы сегодня. И, ну вот, и понимаем в том числе родителей, которым тоже непросто, и видим, но надо отдать должное, что наши педагоги при всех вот этих сложностях огромных, они не завалили нас жалобами, они не завалили министерство и президента жалобами, что с родителями очень сложно найти взаимопонимание, что срываются. Родители очень часто грубят педагогам. У меня есть даже много вот таких вот социальных сетей скриншотов, когда мамочка не знает, как ей поступить, а учительница должна быть волшебницей. И она должна заставить ребенка через загипнотизировать его и заставить работать его на расстоянии 30-40 километров через мобильное приложение. То есть одна из задач, я вначале это уже говорил, что психологическая поддержка педагогов, а здесь профсоюз, он как раз первый помощник, потому что и наши, даже, как показывает опыт, дистанционные форматы взаимодействия, мы не прекратили конкурсы, мы не прекратили свои семинары обучающие преподавать, но все-таки мы настаиваем и все делаем для того, чтобы их проводить точно.
Спасибо огромное. Вот очень, мне кажется, продуктивный у нас и интересный, не банальный была сегодня встреча с профсоюзами.
Она уже заканчивается.
Я говорю, все хорошее проходит очень быстро. Что лето, что встреча с интересным человеком. Спасибо огромное. Сегодня у нас был... Ну, это ж не последний раз, я надеюсь, вы будете к нам приходить, потому что это, в общем, наш дебют и ваш, и мой. Мы первый раз встречаемся. А так вообще я хочу напомнить, что сегодня в передаче «Диалоги с профсоюзами» в нашей студии был заместитель председателя территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Иван Васильевич Кайнов. Иван Васильевич, спасибо вам большое. Я говорю, до встречи. У нас найдется о чем поговорить. Мы завершаем. До свидания.
До свидания.
И вам спасибо. Ну, а я предлагаю заглянуть в нескучный сад, где нас ждет профессор, доктор наук Галина Осипова.
Нескучный сад.
А огород?
Да и огород у нас нескучный.
Вы продолжаете слушать вечерний радиоканал, и мы с вами в нескучном саду, и огород у нас тоже нескучный, и у нас очень веселая Галина Осипова. Галина Степановна – доктор сельскохозяйственных наук, академик и профессор Санкт-Петербургского аграрного университета.
Добрый день, дорогие садоводы! Рада вас видеть, слышать, чувствовать на расстоянии. Очень тяжелое было лето, весна. Осень нас радует урожаем, и самое главное, поздравляю всех с Днем Знаний, 1 сентября. 55 лет назад, в 66 году, я поступила в аграрный университет, и мне поручили зажигать факел знаний. Вот так я и зажигаю. 55-й раз мы встречаем наших студентов, и в этом году у меня средняя внучка пошла в первый класс. И, к сожалению, я не была на ее первой линейке. Но я надеюсь, что я буду провожать ее из 11 класса и буду танцевать вальс с моей внучкой. И я думаю, что дети, внуки, правнуки пошли в школу, в институты. Да, конечно, очень сложная ситуация. Мы в университете перешли на дистанционное обучение. Это тоже достаточно проблематично. Но что же делать? Страна беспокоится о нашем здоровье. В нашем университете новое руководство. Меня радуют перемены. Получили грант Министерства сельского хозяйства. Разрабатываем еще два проекта. В том числе очень интересный проект, который касается, в частности, вас, мои дорогие. Дорогие садоводы-любители, я вошла в группу вице-губернатора Княгинина по развитию науки в Санкт-Петербурге, создана такая группа, и там есть группа по сельскому хозяйству. И мы создали с моим сотрудником Виталием Кондратьевым тепличку для садоводов-любителей. Вечная проблема, как вырастить рассаду для дачного участка. Недостаток света делает рассаду слабой и задерживает цветение и плодоношение. Предполагается, что тепличку вместе с рассадой можно перевозить на дачу. Тепличка компактная. Весной выращиваем рассаду, зимой выращиваем салат, редис, укроп, разные замечательные культуры, пряновкусовые. А светильники дают солнечный свет, что поможет комфортнее дождаться весну. Вот я думаю, что мы такую тепличку создадим с коллегами, и вы получите очень интересные приспособления для выращивания рассады. Ну и надо сказать, что начало сентября – это переработка продукции. Моя бабушка говорила: «Осень запасиха, а зима разориха». Поэтому, чтобы зима у нас была сытной и вкусной, надо сейчас осенью постараться убрать урожай и переработать. В этом году очень большой урожай – и томат, и перец, и хороший огурец, яблоки, груши, сливы. Единственное, в этом году было немного черной смородины, красной было очень много. Конечно, надо все перерабатывать. Еще растут огурчики, но я в основном их мариновала в июле, в августе. А в сентябре я с огурчиками делаю ассорти, потому что подошли другие культуры. Ну, в частности, мелкоплодные томаты, черри очень удобны для маринования в ассорти. Обязательные пряности укроп, листья базилика, чеснок, листья черной смородины, душистый и черный перец. И это все укладываю на дно банки. А что в банку? А в банку все что угодно. Обычно закладываю огурчик, затем добавляю туда патиссончики, очень мелкие патиссончики, маринуются в размере не больше 6 сантиметров в диаметре. И немножечко нужно снять кожицу, режешь их на кусочки, замечательно совершенно смотрится в баночке. Закладываю мелкие томаты, черри, желтые и красные, и затем кладу еще острые кончики сладкого перца. Получается очень красивая баночка, нарядная. Баночки я в основном использую полулитровые. Делаю такой маринад. На 1 литр воды 20-30 граммов уксуса, 50 граммов соли, 70 граммов сахара. Делаю двойную заливку. Я сначала заливаю кипятком эти овощи, закрываю крышечкой, и примерно 10-15 минут они прогреваются. Затем сливаю в кастрюльку, измеряю объем мензуркой специальной, у меня есть такая кружка мерная, и затем уже на этот объем делаю вот этот маринад. Затем закручиваю крышку и переворачиваю. Маринад обязательно надо прокипятить еще раз, и потом уже заливаю. Надо сказать, что в этом году очень много кабачков. Я уже несколько лет делаю так называемую кабачковую икру. И всем очень нравится. Я беру 2 килограмма кабачков, 2 килограмма зрелых томатов, 1 килограмм перцев, затем сахар 120 граммов, соль 50 граммов, масло подсолнечное 200 граммов, красный молотый перец где-то 10 граммов и молотый базилик сухой. Размалываю на кофемолке и закладываю вот в этот маринад. Варить надо, постоянно перемешивая, не менее 20 минут. Получается очень красивая такая кабачковая икра. И, кстати, я когда делаю, допустим, тушеную капусту или тушеные овощи, или тушеное мясо, я добавляю баночку вот этой кабачковой икры. И там получается и кабачок, и томат, и перец. Ну и, естественно, ароматный базилик тоже дает свой вкус. Поэтому я использую как блюдо второе, как добавку к другим блюдам, которые я готовлю в зимний период. То есть вот такая универсальная кабачковая икра. И еще с молодых лет делаю дунайский салат. Он как-то у нас прижился, и его хорошо едят. На 3 килограмма зрелых томатов, 1 килограмм перцев, 1 килограмм моркови, 1 килограмм лука репчатого, 70 граммов соли, 300 граммов сахара, уксус 50 граммов и подсолнечное масло 400 грамм. Тоже проваривается 20 минут, закладываю в маленькие баночки, и готовый дунайский салат является таким вот добавкой к основным блюдам в зимний период. Надо сказать, что я много замораживаю овощей. Ну вот, в частности, в этом году очень много было фасоли. Она началась уже где-то в конце июня, весь июль, август, и до сих пор еще фасоль идет. Но я ее оставила на семена. Но фасоль я снимаю, режу на кусочки, замораживаю, отвариваю и замораживаю. Замораживаю в больших количествах томат. Его не отвариваю, его просто закладываю в маленькие судочки 250 граммов. В большом количестве замораживаю цветную капусту и брокколи. Цветная капуста в этом году очень хорошая, головки до 2 килограммов. их разбираю, отвариваю. Да, и надо сказать, что в этих головках очень любят сидеть зеленые гусеницы. Поэтому мелко разберите капусту, в большую миску или в тазик воды насыпьте соли, червячки эти всплывут. Ну и надо сказать, что цветную капусту тоже можно и мариновать. Она очень вкусный продукт зимой. Что касается томатов, то томаты иногда делаю из томатов сок, отжимаю через соковыжималку. Сок использую для приготовления томатов в собственном соку. Кстати, очень вкусный продукт. Мелкие томаты черри укладываю в банки, заливаю кипящим томатным соком, немножечко добываю базилика, добавляю 10 граммов соли, 20 граммов сахара и закручиваю банки. Тоже получается очень вкусный продукт. Зимой и томатный сок можно выпить, и томаты просто к любому блюду они хороши. Надо сказать, что в этом году изобилие груш, яблок, сливы, алычи. Созревание идет позднее на неделю. Но вот груши у нас уже заканчиваются последние. Раньше начинались в начале августа, сейчас они пошли где-то во второй половине августа. И поэтому большое очень количество не успеваем перерабатывать, раздаем друзьям. Кроме того, что мы из груш и яблок делаем варенье, мы уже много лет эти груши и яблоки сушим. У меня внуки обожают эти чипсы из груш и яблок. И я сама на работу беру пакетик, и там между лекциями, сидя за компьютером, делая очередную программу, потихонечку жую вот эти летние вкусные витаминные овощи, фрукты. 3 сентября открывается международная выставка-ярмарка «Агрорусь». На ярмарке знакомимся с достижениями нашего сельского хозяйства. Я вспомнила очень интересную историю из первых ярмарок. Садовода наградили месячной свинкой. Маленькая, симпатичная. Ну, хозяину было жалко ее убивать. А он был такой продвинутый хозяин. Хозяйство у него было в Лужском районе. И он знал, что в Лужском районе растут трюфели. И он решил, что можно попробовать эту свинку натренировать на трюфели. Обычно на трюфели тренируют собак во Франции, но свинка работает лучше, потому что не отвлекается. Итак, обладатель этой симпатичной свинки, свинка очень старалась. В результате летней охоты она заработала хозяину на машину, а на следующий год еще и отремонтировали дом. Ну, а что касается меня, то я на ярмарке всегда покупаю мед. И, как правило, мед очень хороший и качественный. Так что приходите на ярмарку, смотрите посадочный материал, но не покупайте посадочный материал, потому что эти растения, которые перемучились, они очень плохо себя будут чувствовать на участке. Лучше посмотрите визитную карточку той фирмы, которая продает посадочный материал. Если он приглянулся, или вы чувствуете, что надо у них покупать, возьмите визитку и съездите к ним на участок, выберите себе материал. Дорогие мои садоводы, рада с вами встречаться. Всего вам доброго, здоровья, берегите себя, берегите своих близких.
Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Мы завершаем свою работу в эфире. Сейчас в Петербурге почти 18 градусов тепла. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 2 метра в секунду. Порывы до 5, а влажность воздуха 61%. Это была последняя информация вечернего радиоканала «Пулковский меридиан». Всего хорошего вам желает звукорежиссер Павел Гвозденко, дежурный редактор Анна Бондаренко и я, ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Встретимся в пятницу в 17:10. Всего вам хорошего, удачи!